свободу». Микрофон Александр Гостев. Здравствуйте. Появится ли в США черный список российских чиновников, причастных к делу ЮКОСа? Новая информация о двух недавних авиакатастрофах. Самолета Ту-134 под Петрозаводском в июне этого года и недавний Як-42 под Ярославлем. Новый цикл репортажей «Радио Свобода. Легко ли быть членом Единой России?» Вот такие темы в этом часе нашей программы. Российские правозащитники и общественные деятели направили в Сенат США открытое письмо с просьбой ввести финансовые и визовые санкции против чиновников, причастных к делу ЮКОСа и аресту экс-руководителей ЮКОСа и Минотеп Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ранее аналогичный черный список был составлен по делу погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сам Михаил Ходорковский в интервью агентству Reuters и в своей статье, опубликованной в журнале «Коммерсант. Власть», заявил, что исправить ситуацию с незаконными арестами и многочисленными нарушениями прав человека в России можно лишь глубочайшей политической реформой. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седникова.
Подписавшие открытое письмо, правозащитники и общественные деятели призывают американских сенаторов расширить список Магнитского за счет чиновников, причастных к делу ЮКОСа. В составленном ими списке 305 человек, в том числе бывший генпрокурор Владимир Устинов и действующий глава ведомства Юрий Чайка, заместители генпрокурора Виктор Грин, Юрий Бирюков и Александр Звягинцев, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. Также в список попали гособвинители по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, судьи и осуществивший банкротство ЮКОСа конкурсный управляющий Эдуард Регбун. Правозащитник Лев Пономарев, поддержавший обращение к Сенату США, объяснил «Радио Свободы», что суть инициативы в том, чтобы черный список пополнялся ежегодно.
Идея, она, собственно, давно созревала, существует список Магнитского. И Госдеп уже принял определенное решение кого-то лишить возможности посещать Соединенные Штаты. Но Госдеп делает это все закрытым образом, и мы не можем контролировать эту ситуацию. Поэтому, естественно, было обратиться к законодателю, чтобы это было в виде закона, чтобы этот список был открыт. Это должно касаться и других, потому что Магнитский не единственный. Чтобы там были и Ходорковский, Лебедев, фигуранты других дел.
Лев Пономарев добавил, что не все желающие успели подписаться под письмом. Пока обращение в Сенат США поддержали сопредседатели партии «Народной свободы» Борис Немцов и Владимир Рыжков, правозащитница Людмила Алексеева, кинорежиссер Эльдар Рязанов, народная артистка Лия Хиджакова, политолог Марк Курнов и другие, всего 15 человек. Таким образом, они выражают поддержку законопроекту под названием «Верховенство закона и ответственность имени Сергея Магнитского», который сейчас рассматривают американские сенаторы. Он предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении чиновников, которые ответственны за нарушение прав человека в своей стране. Их счета могут быть заморожены, а самим чиновникам будет запрещен въезд в США. Писатель Виктор Шендерович уверен, что подобный список – это единственный действительно эффективный инструмент воздействия на российских чиновников и ответственных лиц. Он также подписался под письмом в Сенат.
Совершенно очевидно, что если что-то их по-настоящему волнует, и что-то является рычагом воздействия на эту администрацию, то это перспектива оказаться таким коллективным Лукашенко. Их интересы, их счета, их дети, все снаружи от России. Россия – это такая нефтегазовая недвижимость, которая позволяет им входить в списки Forbes. Это единственный по-настоящему серьезный рычаг. Если говорить о воздействии снаружи, и их нервная реакция на эти списки, нервная и неадекватная, показывает, что это правильное направление усилий.
Правозащитник Лев Пономарев рассказал «Радио Свобода», что реакция от Сената пока не поступила, но правозащитники уверены, что США их поддержат.
Там есть действительно разный подход к этому. Есть инициатива демократов, которые уже выступили с конкретным вариантом закона, в котором только, значит, фигуранты дела Магнитского. Но я знаю, что в Сенате есть несколько сенаторов, которые именно поддерживают открытый список. И поэтому мы обратились именно в Сенат и председатель комитета по международным отношениям, потому что там есть целая группа сенаторов, которые готовы поддержать вот такой вариант открытого списка.
Лев Пономарев обратил внимание на то, что в списке чиновников нет имен премьер-министра России Владимира Путина, а именно его считают инициатором гонения на Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также имени вице-премьера Игоря Сечина. Наличие их имен в списке не позволило бы Сенату поддержать инициативу российских правозащитников. Вице-премьера Игоря Сечина сам Михаил Ходорковский в интервью Reuters, опубликованном в понедельник, назвал виновным в развале ЮКОСа.
Я не могу думать о Сечине хорошо. Он организатор и вдохновитель той вакханалии государственного рейдерства, которая, уничтожив ЮКОС, расползлась по всей стране. Хотел ли он этого или решал локальную задачу? Не знаю, но он воспользовался государственной властью, сделав то, что сделал. Нам всем, миллионам граждан России, всей стране в целом, предстоит разгребать последствия его действий долгие годы.
В минувшие выходные с сенаторами США встретилась лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Она передала в Сенат еще один список чиновников, виновных, по мнению экологов, в вырубке леса. В нем, в отличие от списка правозащитников, есть имя премьер-министра Владимира Путина. Также в черном списке экологов вице-премьер Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин, губернатор Московской области Борис Громов и другие высокопоставленные чиновники. Об этом «Радио Свобода» рассказала сама Евгения Чирикова.
Это люди, которые противодействовали гражданскому обществу России по сохранению Химкинского леса и в том числе нарушали права человека. Мне удалось записать видеообращение. Закон имени Сергея Магнитского позволит российским гражданам, которые борются с коррупцией, эти данные передавать в Сенат.
Одновременно с интервью Ходорковского в агентстве Reuters в понедельник в журнале «Коммерсант. Власть» вышла статья бывшего бизнесмена, где он предлагает действующему президенту Дмитрию Медведеву провести фундаментальную политическую реформу и создать в России новую политическую модель – президентско-парламентскую республику.
Концепция политической реформации, которая готовилась при нашем участии, не предполагала перехода к чистой парламентской республике. Речь шла скорее о президентско-парламентской модели, при которой всенародно избираемый президент стоит над разделением властей, выступает гарантом Конституции и напрямую назначает ряд чиновников, прежде всего силовиков, а также вносит в парламент кандидатуры главы Центробанка и ключевых лиц судебной системы. Кроме того, предполагалось качественно расширить полномочия законодательной власти в сфере парламентских расследований.
Михаил Ходорковский до сих пор уверен в правильности своей концепции. Однако за последние 10 лет, пишет он, ситуация в стране изменилась. Президентская власть стала гораздо более монструозной. И в этих условиях недостатки так называемой суперпрезидентской республики, которая сейчас существует в России, стали вполне очевидными.
Суперпрезидентская республика привела к атрофии других важнейших политических институтов, прежде всего парламента, лишенного реальных полномочий. В последнее время участились случаи, когда важнейшие законы, несущие стратегические последствия, принимаются по инициативе Кремля или Белого дома буквально за несколько дней, а депутаты и сенаторы даже не успевают понять, что же это было. Поэтому чем ближе очередные выборы, тем громче и яростнее звучит полемика в духе «имя рек» или «смерть». Если президент Дмитрий Медведев хочет войти в российскую историю со знаком «плюс», то у него может быть еще целых 6 лет для проведения фундаментальной политической реформы. Если это получится, ЮКОС – небольшая жертва.
Бывший бизнесмен заявил в интервью Reuters, что президентом станет именно тот, кого назначит Кремль. И если к власти придет Владимир Путин, то в стране резко ускорится миграция социально и интеллектуально активных россиян. Впрочем, кто бы не выиграл президентские выборы, считает Ходорковский, после 2015 года Россию ждет глубочайший кризис. Его можно преодолеть оживлением Госдумы через делегирование ей права формирования костяка федерального правительства, оживлением Совета Федерации через переход к выборам сенаторов и возрождением федерализма. Тогда суперпрезидентская республика в России исчезнет к 2018 году. Сам Михаил Ходорковский, как он заявил в интервью Reuters, президентом становиться не собирается. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода», новости.
Центр избирком России заверил список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Как передает агентство, замечаний к поданным документам нет. Российские правозащитники и деятели культуры обратились в Сенат США с просьбой ввести санкции против российских чиновников, причастных к делу ЮКОСа, по аналогии с санкциями против лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского. Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева заявила, что намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с отказом в условно-досрочном освобождении своего подзащитного. Межгосударственный авиационный комитет сегодня обнародовал причины крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском 21 июня этого года. Подробнее сразу после сводки новостей. Партия «Правое дело» ведет переговоры с бизнесменом Михаилом Прохоровым о его возвращении на пост председателя организации, сообщили в пресс-службе партии. Вместе с тем пресс-служба самого Прохорова опровергла эту информацию. В Белоруссии возобновились слушания по делу о теракте в минском метро 11 апреля. Тогда погибли 15 человек. столице Йемена Сане сегодня продолжаются столкновения между правительственными силами и участниками акций протеста. По последним данным, погибли 17 человек, включая ребенка, около 50 ранены. В Бурунди, в Центральной Африке, 36 человек погибли в результате нападения на бар в окрестностях столицы страны Бужумбури. Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза объявил в стране трехдневный траур. Число жертв сильного землетрясения в Гималаях, по уточненным данным, достигло 50, ранено около 200 человек. Землетрясение магнитудой около 7 произошло вчера на границе Индии, Непала и Китая. В британском городе Бирмингем сегодня задержаны 7 человек по подозрению в террористической деятельности. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, экспертными мнениями, сообщениями корреспондентов, онлайн-трансляциями, блогами, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Межгосударственный авиационный комитет обнародовал сегодня причины авиакатастроф Ту-134 в Петрозаводске и Як-42 под Ярославлем. В обоих случаях в качестве основной версии фигурирует ошибка экипажей. По ярославской катастрофе выводы пока предварительные. По трагедии в Петрозаводске, которая произошла 21 июня этого года, на сайте МАК опубликован итоговый отчет. Почему именно ошибку пилотов чаще других называют основной причиной авиакатастроф последнего времени, выясняла Елена Поляковская.
Самолет Ту-134 компании «Русэйр», летевший из Москвы в Петрозаводск, разбился в ночь на 21 июня этого года при заходе на посадку. Погибли 47 человек. Эксперты МАК считают, что при посадке в условиях плохой погоды экипаж должен был уйти на второй круг. Названы и другие факторы, которые привели к трагедии. По данным специалистов Межгосударственного авиационного комитета, штурман находился в состоянии легкой степени алкогольного опьянения, а данные о погоде, которые получал экипаж, не соответствуют действительности. Заслуженный пилот России Вадим Базыкин согласен с выводами МАК.
В данном случае, ну, так оно и есть, потому что мы все читали и слушали радиообмен экипажа. Я сам там выезжал на место катастрофы, все это видел. Однозначно, это, конечно, ошибка экипажа.
Ошибка в действиях экипажа не впервые называется в качестве основной причины авиакатастрофы. Это характерно не только для России. По словам председателя редсовета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Комарова, человеческий фактор не исключают как причину авиапроисшествий во всем мире.
Порядка 75% всех авиационных происшествий, согласно статистике не только российской, но и международной, это ошибки в действиях экипажа или так называемый человеческий фактор. Это объективная реальность, в которой довольно мало чего можно сделать. Вернее, все стараются с этим что-то сделать, в первую очередь авиакомпания, но исключить полностью ошибки человека невозможно.
В интернете появился фрагмент расшифровки переговоров экипажа Як-42 с того момента, как диспетчер разрешил им взлет до последней секунды. Из записи следует, что вероятной причиной авиакатастрофы под Ярославлем 7 сентября, так же, как и в Петрозаводске, была ошибка экипажа. Таковы и предварительные выводы МАК, с которыми согласно большинство экспертов. Однако, по мнению героя России, летчика испытателя Магомеда Толбоева, следует проводить тщательное расследование, не возлагая всю вину только лишь на погибших летчиков.
Экипаж виноват. Тут вопросов нет. Теперь возникает очень большой вопрос. Почему они виноваты? Кто их довел до этой степени? Что их туда толкало? Вот это вопрос. Ответов до сих пор нет ни от одной авиакомпании. Если бы так было бы, то в первую очередь Росавиация директор должен хотя бы подать в отставку. Руководитель департамента Росавиации должен подать в отставку. Ставку за беспрерывные катастрофы. Генеральные директора авиакомпаний, чьи самолеты учинили ущерб людям, убили их, должны под следствием находиться. Летные директора этих авиакомпаний должны нести уголовную ответственность. Ну, надо проверить, начиная от Ульяновского училища и до последней авиакомпании.
Во вторник на заседании Государственной Думы приглашен министр транспорта Игорь Левитин. Он выступит с отчетом в том числе и об авиакатастрофе под Ярославлем. Оппозиционные думские фракции после череды трагедий на транспорте требовали отставки Левитина. Но один из лидеров партии большинства Борис Грызлов заявил, что представители «Единой России» не собираются поднимать эту тему. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан назвал неуместной ошибкой инцидент с горничной в отеле Нью-Йорка, обвинивший его в попытке изнасилования. В интервью французскому телеканалу TF1 Стросс-Кан выразил сожаление, что из-за случившегося лишился возможности баллотироваться в президенты. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Это было первое телеинтервью Стросс-Кана после того, как в мае этого года Нью-Йоркский суд предъявил ему обвинение в сексуальном насилии в отношении горничной отеля «Софитель» на Фисату Диало. Обвинения были сняты в августе в связи с утратой доверия к подательнице иска. Стросс-Кан публично признал связь с Диало, доказанную, впрочем, в ходе следствия, однако подчеркнул, что никаких насильственных действий с его стороны не было.
Что произошло? В этом не было никакого принуждения, силы, агрессии, ничего незаконного. Так это сформулировал прокурор, а не я. То, что произошло, было не только неподобающим поведением, но и, более того, ошибкой.
Стросс-Кан также отверг обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него французской журналисткой Тристан Банон. Он официально подтвердил, что не будет баллотироваться в президенты Франции на выборах, которые состоятся в следующем году. Ранее Стросс-Кан считался одним из главных кандидатов на пост главы французского государства от социалистической партии. По словам Стросс-Кана, он очень сожалеет о случившемся, так как, будучи главой МВФ, имел возможность объективно оценить ситуацию во Франции и, став президентом, мог бы много сделать для страны. Сейчас, по мнению наблюдателей, участие Стросс-Кана в избирательной кампании бессмысленно. Согласно опросам, проведенным несколько недель назад, сразу после снятия с него обвинений, менее четверти респондентов поддержали бы выдвижение Стросс-Кана на первичных выборах социалистической партии, менее 20% опрошенных хотели бы его выдвижение кандидатом в президенты. В интервью телеканалу TF1 Стросс-Кан также не исключил, что события, которые привели к скандалу в Нью-Йорке, были подстроены кем-то из его недоброжелателей, возможно, политических противников. Однако каких-либо доказательств этого он не привел. Стросс-Кан также высказал претензии в отношении американской юридической системы, которой, по его выражению, он был напуган и унижен. Интервью вела известная французская телеведущая Клэр Шазаль. Стросс-Кан завершил его кратким анализом экономической ситуации в еврозоне, охваченной долговым кризисом. В некоторых публикациях во французской прессе по поводу выступления бывшего главы МВФ отмечается, что Шазаль – подруга жены Стросс-Кана Анн Синклер, а сам Стросс-Кан выглядел убедительнее при оценке экономического положения, чем при разъяснениях обстоятельств инцидента в Нью-Йорке. Интервью смотрели 13 миллионов человек. Это самый высокий показатель размеров телеаудитории для вечерних новостей телеканала ТФ1 с 2005 года. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Как ожидается, сегодня президент Соединенных Штатов Барак Обама предложит скорректировать налогообложение тех американцев, которые зарабатывают свыше 1 миллиона долларов в год. Речь идет о том, чтобы повысить налоговые ставки в отношении данной категории налогоплательщиков хотя бы до уровня тех, что применяются к представителям американского среднего класса. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Как сообщают высокопоставленные источники в администрации Обамы, это предложение станет частью всеобъемлющего плана сокращения дефицита госбюджета, с которым президент США выступит в понедельник. Ожидаемая президентская рекомендация уже получила неофициальное название «Налог Уоррена Баффета» в честь богатейшего американского инвестора, который месяц назад публично посетовал на то, что якобы нынешнее налоговое законодательство позволяет самым состоятельным американцам платить несправедливо меньшую долю налогов, чем большинству работающих сограждан. В частности, говорит Баффет, к богатым налогоплательщикам, получающим существенный доход от инвестиционной деятельности, применяется меньшая ставка налога на прибыль с капитала. Предполагается, что президент Обама предложит устранить указанный дисбаланс, но это будет лишь одним из его предложений по реформе налоговой системы. Согласно поступившей из Белого дома информации, введение налога Баффета касается только 0,3%, то есть менее 450 тысяч индивидуальных налогоплательщиков. Президент не будет детализировать это нововведение, а предложит Конгрессу точно подсчитать налоговую ставку в контексте более широкой дискуссии о реформе налогового кодекса. Ожидается также, что в план Обамы по сокращению бюджетного дефицита войдут предложения по реформе высокозатратных государственных программ медицинского страхования пожилых, инвалидов и малоимущих – Medicare и Medicaid. План будет обнародован в то время, как специальный комитет Конгресса, созданный в рамках августовского соглашения между Белым домом и законодателями о поднятии потолка госдолга, работает над концепцией сокращения бюджетного дефицита, которая была бы способна получить одобрение Конгресса к 23 декабря. В случае провала усилий комитета автоматически начнут сокращаться правительственные ассигнования по всем направлениям. Вопрос о повышении налогов находится в центре спора, сопровождаемого глубокими распрями между представителями демократической и республиканской партий. Президент Обама стремится покончить с введенными при его предшественнике Джорджа Буша-младшим налоговыми льготами для семей с годовым доходом свыше 250 тысяч долларов. Вопрос о повышении налогов Обама рассматривает вкупе со своей недавней законодательной инициативой о создании новых рабочих мест. Стоимость реализации этого предложения оценивается в 447 миллиардов долларов. Обама предлагает немедленно начать стимулировать экономический рост и занятость, оплатив это потом за счет роста налоговых поступлений. Республиканцы продолжают блокировать усилия президента, утверждая, что рост налогов будет тормозить капиталовложения. Свою оппозицию любому повышению налогов на прошлой неделе еще раз подтвердил спикер Палаты представителей, республиканец Джон Бейнер. Глава бюджетного комитета Палаты представителей, республиканец Пол Райан, в воскресном интервью телекомпании Fox News заявил, что введение налога Баффета, то есть повышение налоговой ставки на прирост капитала, замедлит экономический рост. Повысив налог на инвестиции в создание новых рабочих мест, мы в итоге получим меньше этих мест. Даже первоначальные подробности ожидаемого предложения президента являются не очень хорошим знаком. Они говорят о том, что президент не настроен на достижение межпартийного консенсуса. Выглядит так, что он желает пойти по пути классового противостояния и действовать в режиме предвыборной кампании. Это не принесет пользы экономике. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл напоминает, что несколько лет назад подобная попытка администрации поднять налоги на богатых провалилась. Он считает, что вместо этого сейчас необходимо пересмотреть весь налоговый кодекс и рассматривать вопрос увеличения поступлений в казну через призму роста экономической активности, а не повышения налогов. Выступив в воскресной программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC, МакКоннелл выразил сожаление по поводу того, что президент Обама готов следовать призыву 80-летнего мультимиллиардера Уоррена Баффета. Что касается ставки, по которой Баффет платит налоги, если она внушает ему чувство вины, пусть он выпишет денежный чек в казначейство. Но мы не желаем поднятием налогов вводить нашу экономику в состояние стагнации. Выступивший в той же программе бывший президент-демократ Билл Клинтон согласился с необходимостью всеобъемлющей налоговой реформы. Однако заметил, что наименее болезненное повышение налогов – это то, чего сенатор МакКоннелл и его сторонники боятся больше всего. В данный момент нам не нужно дальнейшее сокращение расходов, которого добиваются республиканцы. Конфликт выглядит лучшей формой политиканства. Сотрудничество же улучшает экономические показатели. В свою очередь, республиканцы называют политиканством именно апеллирование президента Обамы к классовым чувствам американцев, доход которых невелик. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России заверил список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Как замечаний к поданным документам нет. Уполномоченному представителю партии сегодня передана копия утвержденного списка, которая также направлена в избирательные комиссии регионов. «Яблоко» стало первой партией, предоставившей списки в ЦИК. Российские правозащитники и деятели культуры обратились в Сенат США с просьбой ввести санкции против российских чиновников, причастных к делу ЮКОСа, по аналогии с санкциями против лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского. Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с отказом в условно-досрочном освобождении своего подзащитного. Межгосударственный авиационный комитет сегодня обнародовал причины крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском 21 июня этого года. Тогда погибли 47 человек, пятеро получили серьезные ранения. Среди причин авиакатастрофы – ошибка экипажа и алкогольное опьянение штурмана. Партия «Правое дело» ведет переговоры с бизнесменом Михаилом Прохоровым о его возвращении на пост председателя, сообщили в пресс-службе партии. Вместе с тем пресс-служба самого Прохорова опровергла эту информацию. В Белоруссии возобновились слушания по делу о теракте в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 15 человек. Процесс над двумя гражданами Белоруссии, жителями Витебска, начался на прошлой неделе в Доме правосудия в Минске. В столице Йемена Сане сегодня продолжаются столкновения между правительственными силами и участниками акции протеста. По последним данным, погибли 17 человек, включая ребенка, около 50 ранены. В Бурунди, в Центральной Африке, 36 человек убиты в результате нападения на бар в окрестностях столицы страны Бужумбуры. Президент Бурунди Пьер Нкуринза объявил в стране трехдневный траур. В британском городе Бирмингем сегодня задержаны 7 человек по подозрению в террористической деятельности. Все жители Великобритании в возрасте от 22 до 32 лет. Продолжим программу «Время свободы». Российская армия под руководством Верховного главнокомандующего Дмитрия Медведева с сегодняшнего дня начинает отрабатывать комплекс задач, связанных с обеспечением военной безопасности на центральноазиатском направлении. В активную фазу вступает оперативно-стратегическое учение «Центр-2011», в котором, кроме российских войск, задействованы подразделения вооруженных сил Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении. По характеру отрабатываемых задач, как пишут российские СМИ, данные маневры кардинальным образом отличаются от тех, что ранее случались на постсоветском пространстве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
По заявлению начальника российского генштаба генерала армии Николая Макарова, оперативно-стратегическое учение «Центр-2011», во-первых, пройдет без привлечения больших группировок войск, задействоваться будут не армии в полном составе, а максимум бригады, а во-вторых, на маневрах будут отработаны действия войсковых группировок по локализации конфликтов, как внутренних, так и внешних. При этом, по словам Макарова, учитывая события в Северной Африке и на Ближнем Востоке, военная организация России должна быть готова к наихудшим сценариям развития обстановки. Независимая газета подчеркивает, что по официальным данным Минобороны, от России участие в учениях примут оперативные группы от МВД, ФСБ, ФСО и МЧС. На одном из этапов маневров на полигоне Чебаркуль армейские подразделения и силы спецназа МВД и ФСБ будут выполнять задачи по освобождению города от террористов и мятежников. То есть, резюмирует издание, военачальник не исключает, что войска должны выполнять и полицейские функции, подобные тем, что сейчас выполняет армия в Сирии. Есть ли основания для подобных выводов? На мой вопрос отвечает военный обозреватель Александр Гольц.
Безусловно, под этим существуют ясные основания, и начальник генерального штаба генерал Макаров очень ясно сказал, что предполагается использование войск и во внутренних конфликтах. Собственно, вся деятельность России в ОДКБ в последнее время нацелена на то, чтобы создать силы, которые могли бы прекратить конфликты в странах Центральной Азии на ранней стадии. Я бы не торопился осуждать такую деятельность, потому что более или менее очевидно, что вот именно сейчас, впервые за последние 20 лет, перед Россией замаячила серьезная военная угроза, прямая военная угроза, связанная с выводом американских войск из Афганистана в 2014 году. И Россия как может готовиться. И тут есть на самом деле очень тонкая грань. Как защитить наши национальные интересы, которые действительно находятся под угрозой, и в то же время не стать жандармом Центральной Азии? Как разделить исламистский мятеж и законное право жителей этих стран протестовать против своих авторитарных правителей? Я думаю, что выход здесь может быть только в том, чтобы заручиться широкой международной поддержкой, получить мандат ООН на подобные операции, наконец договориться с Соединенными Штатами и странами НАТО о том, что и они несут ответственность за безопасность Центральной Азии, и таким образом привлечь их к подобным операциям.
Это реально?
Если еще бы 3-4 месяца назад, я бы сказал, что Россия просто игнорирует такую возможность, сегодня, по некоторым данным, довольно осторожно, неофициально, но российские представители прощупывают почву
для того, чтобы начать говорить о возможностях сотрудничества. Пока это все на очень ранней стадии, но такое движение тоже есть.
Военный обозреватель Александр Гольц о том, как Россия готовится к изменению ситуации в Центральной Азии, чреватой для страны реальной военной угрозой. Независимая газета обращает внимание на тот факт, что российские войска на маневрах представлены на разных театрах военных действий и с участием союзных войск. Так, на Гороховецком полигоне в рамках учения «Щит Союза-2011» отрабатывают ряд тактических задач российские и белорусские подразделения. На Каспии российская военно-морская и сухопутная группировки взаимодействуют с частями и соединениями Казахстана. При этом для решения задач обеспечения военной безопасности в районе нефтяных разработок и рыбного промысла задействована почти вся Каспийская флотилия военно-морского флота России. А со стороны Казахстана в группировку входят десантно-штурмовые подразделения, морские пехотинцы, подразделения внутренних войск МВД, береговой охраны, пограничной службы Комитета национальной безопасности и МЧС. В то же время на казахстанском военном полигоне Оймаша действует коалиционная сухопутная группировка войск в составе около 3000 военнослужащих. В Таджикистане в рамках маневров проходят командно-штабные учения коллективных сил оперативного реагирования государств ОДКБ. Там к учениям привлечены оперативные группы воинских контингентов и формирование сил специального назначения МВД, органов безопасности и МЧС от Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, а также секретариата и объединенного штаба ОДКБ. Развернута коалиционная группировка войск и в Киргизии. Там в учениях принимают участие оперативные группы от вооруженных сил Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». В конце этой недели состоится предвыборный съезд «Единой России». Накануне этого события «Радио Свобода» представляет серию специальных репортажей, посвященных одной общей теме. Что побуждает деятелей культуры вступать в партию власти? Тонкий расчет, идейные убеждения или иные причины? За последнее десятилетие членами «Единой России» стали многие известные музыканты, актеры или режиссеры. Часть из них уже покинула ряды единороссов, другая часть продолжает сотрудничать с властью и пытается отстаивать свои убеждения. Легко ли быть членом «Единой России»? Так называется проект корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова. Он посвящен сегодня саксофонисту Игорю Бутману и актеру Алексею Гуськову. Член Федерального политсовета «Единой России» Игорь Бутман так и не сумел реализовать ни один серьезный проект с партией власти, а популярный актер Гуськов вообще покинул ее ряды.
Игорь Бутман вступил в «Единую Россию» в 2008 году, а спустя некоторое время вошел в состав ее высшего совета. Еще никогда в истории России джазмен так высоко не поднимался по партийной линии. Саксофонист Бутман стал широко известен в России в середине 90-х, после того, как вернулся из Америки, где учился джазовому искусству в Бостоне. Затем жил и играл в Нью-Йорке, где и познакомился почти со всеми именитыми своими коллегами. С тех пор мировые звезды джаза – частые гости в России, а сам Бутман – главный джазмен страны, чью виртуозную игру на саксофоне в разное время оценивали не только рядовые слушатели, но и такие важные персоны, как Борис Ельцин, Билл Клинтон, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Прежде чем вступить в «Единую Россию», арт-директор джазового клуба «Le Club» Игорь Бутман предварительно заручился поддержкой влиятельных друзей.
Я разговаривал на эту тему с своими друзьями, таким как Михаил Кушнирович. Также разговаривал с замглавой администрации президента Владиславом Юрьевичем Сурковым. Если у партии правящей есть какие-то нужды в людях искусства, то я подумал, что мне нужно туда пойти.
Скажите, вы на свои музыкальные проекты бюджетные деньги получаете?
К сожалению, мне отказали в гранте. Мне абсолютно отказали в создании государственного джаз-оркестра. При Юрии Михайловиче Лужкове, который несколько раз пытался это сделать, не получилось. Не прошел мониторинговую комиссию, не получили деньги. Я не получаю... 10 лет я получал деньги от фонда «Триумф» Бориса Березовского. И каждый раз благодарил его за поддержку, хотя он уже был в Лондоне. На таких концертах даже на «Триумфе» сидел Владислав Юрьевич Чулков. Я получаю деньги от Бориса Березовского, благодарил его за поддержку.
А, наверное, это бы не понравилось Путину, потому что они оппоненты, вы знаете.
Это я знаю, что они оппоненты. Но если я беру деньги, допустим, у человека, то я должен же его поблагодарить, правильно? Я тоже думал, кстати, когда я вступил в партию, я предложил партии участвовать перед выборами. Вот 2-3 года назад, по-моему, были. Я предложил, чтобы партия участвовала в поддержке такого джаз-фестиваля «Джазовая провинция», которая шла по городам. Мне казалось, что это интересный проект. Мне тоже денег не дали.
Вот лично вы помогаете финансами партии? Вы платите, допустим, партийные взносы?
Конечно.
А можно назвать сумму какую-то?
Да, но я взял, по-моему, 46 тысяч рублей.
В год, да?
Да.
А что вам удалось вот с помощью «Единой России» сделать полезное? Можете назвать какие-то конкретные проекты, которые патронировала «Единая Россия»?
Круглые столы, которые назывались «Музыка и время». Я встречался с музыкантами, разговаривал, мы делали какие-то вещи. Я проводил несколько мастер-классов. Единственный, кто мне мог организовать их, это «Единая Россия» на местах.
Возможно, вы тот редкий джазмен, который является членом партии власти. Мне трудно представить, чтобы такие корифеи джаза, как Оскар Питерсон, Херби Хэнкок или Чик Ария, вступали в какие-то партии. И, во-вторых, вряд ли они просят бюджетные деньги на свои проекты, согласитесь?
Давайте начнем вот с последнего, с Чиком Арии. Чик Ария, он член секты религиозной, называется она Scientology.
Но это к политике не имеет отношения.
В этой жизни все имеет отношение. К чему? Что такое политика? Поймите, политика – это же не просто, как говорится, баба с косой, которая ужасная. Понимаете, политика – это делает нашу жизнь. Мы все политикуем в чем-то. В музыке, не в музыке. До моего вступления в партию меня тоже считали политиканом или человеком коммерческим, продавшимся, не знаю, там еще кому-то, играющим какие-то, делаем вещи. Поймите, что никто не святой. Уинтон Марсалис, возьмите, американский трубач, джазовый музыкант. Входит в число 25 самых влиятельных людей Америки. Он член Демократической партии Соединенных Штатов. Очень много участвует во всех, так сказать, интереснейших дискуссиях на уровне правительства, на уровне Клинтона.
Но вы знаете, связь известных мировых звезд Демократической партии — это все-таки немножко другое, нежели чем у нас, согласитесь.
Но так надо менять. Понимаете, ну если не я буду менять, ну понимаете, кто за меня?
Вы, наверное, слышали о человеке по фамилии Навальный, который упорно уже несколько месяцев доказывает, что «Единая Россия» — это партия воров и коррупционеров, и, в принципе, приводит аргументы очень конкретные, и эта фраза стала крылатой. Слышали об этом?
Ну, слышал, да, конечно. В нашей стране очень много жуликов вообще. И партия, конечно, не застрахована ни от чего. Ни от жуликов. Это современная наша российская жизнь. Она где-то нас заставляет быть смекалистыми, где-то заставляет быть жуликами, где-то плохо лежит. Такая слава есть у нас у всех, и партия «Единая Россия», к сожалению, тоже это. Скорее всего, есть, я думаю, что Навальный не голословно говорит какие-то вещи. Опять же, понимаете, это же не повод для того, чтобы ничего не делать. Мои люди спрашивают знакомые, почему на телевидении такие плохие программы? Я говорю, ну плохие программы, потому что нас там нет. Мы туда не питаемся, мы ничего не придумываем. Очень много надо поменять в нашей стране. Я в душе либерал. Либеральные взгляды у меня такие политические. Я ориентируюсь на Соединенных Штатах, я там жил долгое время. Понимаете, то встречаю непонимание у многих людей.
Это был член «Единой России», саксофонист Игорь Бутман. Другим моим собеседником стал актер и продюсер Алексей Гуськов. Он известен зрителю по таким фильмам, как «Граница», «Таежный роман», «Мусорщик», «Раскаленная суббота» и другие. К сожалению, с Гуськовым разговор о «Единой России» получился коротким. Народный артист России покинул ее ряды. Скажите, а почему вы вышли из партии? Просто интересно.
Но я не хочу, я артист. Давайте вы меня позовите по всем моим проблемам. Я сейчас работаю в Европе, у меня все нормально. Премьера в Германии немецкая. Но я не буду об этом говорить. Нет, человек не хочет вообще об этом говорить. Я не хочу участвовать во всем этом. Ни в чем, ни с одной стороны, ни с другой, ни с пятой, ни с десятой. Мне наплевать. Понимаете?
Согласно публикациям в российской прессе, Алексей Гуськов в 2009 году был назначен координатором партии «Единая Россия» по культуре и взаимодействию с творческой интеллигенцией. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России заверил список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Как передают агентство, замечаний к поданным документам нет. «Яблоко» стало первой партией, предоставившей списки в ЦИК. Российские правозащитники и деятели культуры обратились в Сенат США с просьбой ввести санкции против российских чиновников, причастных к делу ЮКОСа, по аналогии с санкциями против лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского. Межгосударственный авиационный комитет сегодня обнародовал причины крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском 21 июня этого года. Тогда погибли 47 человек, пятеро были ранены. Среди причин авиакатастрофы – ошибка экипажа и опьянение штурмана. Партия «Правое дело» ведет переговоры с бизнесменом Михаилом Прохоровым о его возвращении на пост председателя, сообщили в пресс-службе партии. Одновременно пресс-служба самого Прохорова опровергла эту информацию. В столице Йемена Сане сегодня продолжаются столкновения между правительственными силами и участниками акций протеста. По последним данным, погибли 17 человек, включая ребенка, около 50 ранены. В британском городе Бирмингем сегодня задержаны 7 человек по подозрению в террористической деятельности. Все они – жители Великобритании в возрасте от 22 до 32 лет. По предварительным данным, они связаны с исламскими экстремистскими организациями.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям из литературного мира. В Великобритании в издательстве W.W. Norton & Company опубликована книга американского историка, профессора Джорджтаунского университета Чарльза Кинга под названием «Одесса. Гениальность и смерть в городе мечты», по-английски «Одесса. Genius and Death in a City of Dreams». Это не только история города со времени его основания в 1794 году и до наших дней, но и исследование одесского мифа, ставшего неотъемлемой частью облика некогда российского, а сейчас украинского города-порта на Черном море. Почти 200 лет Одесса оставалась крупнейшим мультикультурным центром России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Чарльз Кинг пишет, что когда Одессу посетил в 1867 году Марк Твен, то больше всего знаменитого писателя поразили космополитизм и мультикультурность города, причудливая смесь национальностей, культур и религий и мирно живущие бок о бок русские, евреи, украинцы, греки, турки, татары, немцы и итальянцы. В своей книге путевых очерков «Простаки за границей» Твен назвал Одессу «Америкой в миниатюре». Если Петр I, пишет профессор Кинг, прорубил северное окно в Европу, построив Петербург, то Екатерина II, повелев создать на берегу Черного моря порт для экспорта российской пшеницы, прорубила южное окно не только в Европу, от Одессы до Вены ближе, чем до Москвы или Петербурга, но и в Азию. Поясняя подзаголовок своей книги «Гений и смерть в городе мечты», Чарльз Кинг отмечает, что слова «гений и смерть» должны подчеркнуть парадоксальное сосуществование в городе редкостной творческой атмосферы и чудовищного насилия, а слова «город мечты» должны, по его замыслу, намекать, что возникновение Одессы, как и Петербурга, было реализацией чисто умозрительного проекта. Автор называет главными создателями современного мифа об Одессе Сергея Эйзенштейна с его «Броненосцем Потемкиным» и Исаака Бабеля с его «Одесскими рассказами». Своеобразие и интенсивность культурной жизни города, его креативная атмосфера породили плеяду выдающихся писателей, ученых, артистов и художников. По мнению Чарльза Кинга, Одесса была культурной столицей Юга России. Тем не менее, подчеркивает он, одесский мультикультурализм и креативность соседствовали со вспышками чудовищного насилия.
При изучении истории Одессы меня более всего поражало то, как космополитическая природа и наследие этого города оказывались столь уязвимыми и непрочными. Одесситы всегда гордились своим мультикультурализмом. Они часто говорили: «Моя национальность – одессит». В то же время, когда жизнь в Одессе оказывалась под угрозой, этот мультикультурализм очень быстро испарялся. Удивительная вещь. В последние годы Российской империи Одесса нередко становилась местом, где царило неприкрытое насилие. Еврейские погромы в 70-е и 80-е годы XIX века и чудовищные погромы 1905 года были самыми жестокими антисемитскими акциями в российской истории. В истории города всегда присутствовало это напряжение между космополитизмом, с одной стороны, и ксенофобией и социальным насилием, с другой.
Значительное место в своей книге Чарльз Кинг уделяет судьбе одесской еврейской общины, которая, по его мнению, играла выдающуюся роль в культурной и общественной жизни города. Ее уничтожение во время румынской оккупации автор книги называет одной из величайших трагедий Второй мировой войны. Если в 1941 году, пишет Кинг, еврейское население Одессы превышало 200 тысяч человек, то в 1944 году оно сократилось до 48 человек. Это предопределило последовавший культурный упадок города, считает автор Одессы.
На русский язык в Одессе оказал влияние идиш. Это свидетельство того, какая роль была отведена в Одессе еврейской общине. Одна из трагедий Второй мировой войны – почти полное ее уничтожение. Конечно, и сейчас в Одессе живут евреи, многие из них вернулись после 1945 года, однако существовавшая до войны динамичная и креативная община уже не возродилась. После войны еврейское население Одессы не превышало 12%. До войны оно составляло более 30%.
Для современных России и Украины, пишет профессор Кинг, история довоенной Одессы может стать моделью политического и общественного развития, примером для подражания, образцом для формирования современной национальной идентичности.
На протяжении долгого времени Одесса не была похожа на другие города России. Культурная, общественная и политическая жизнь города отражала не столько официальные имперские представления и идеалы, сколько альтернативные, маргинальные и неофициальные культурные реалии и практики. Я воспринимаю историю Одессы как некое зеркало, в которое могли бы смотреться современные россияне, чтобы обрести более благоустроенную и более толерантную жизнь.
Говорил автор книги «Одесса. Гениальность и смерть в городе мечты» Чарльз Кинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час ее завершит репортаж из Америки. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начались экстренные международные консультации в связи с намерением главы палестинской автономии Махмуда Аббаса поставить на этой неделе перед Генеральной Ассамблеей ООН вопрос о признании независимости палестинского государства. Против этого резко возражает Израиль, не поддерживают этот шаг и Соединенные Штаты. Вашингтон выступает за создание палестинского государства, но считает, что оно должно стать результатом израильского палестинских переговоров. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Сиротин.
Американские средства массовой информации говорят о трудном выборе, перед которым стоит администрация президента Обамы. Соединенные Штаты не хотят охлаждения отношений ни с арабскими союзниками на Ближнем Востоке, ни с Израилем. Лучшим выходом с точки зрения Вашингтона был бы отказ палестинского руководства от подачи заявления о признании независимости. Ранее президент Обама дал понять Махмуду Аббасу, что в нынешней обстановке одностороннее объявление о независимости может еще больше дестабилизировать обстановку в регионе. В качестве альтернативы президент Обама предлагал руководителям Израиля и палестинской автономии вернуться за стол мирных переговоров и выработать условия, при которых палестинская автономия станет независимым государством, а Израиль получит твердые гарантии своей безопасности. Под давлением произраильски настроенного Конгресса президент Обама обещал Израилю наложить вето на резолюцию Совета Безопасности о признании палестинского государства, хотя в Вашингтоне понимают, что такой шаг может вызвать нежелательную реакцию в мусульманском мире. Как может сложиться ситуация в ООН и как решение отразится на положении в мире? На этот вопрос ответил профессор университета Джонса Гопкинса, эксперт в области американской внешней политики Роберт Фридман. Мы можем ожидать, что вопрос сначала поступит на рассмотрение Совета Безопасности. Официально предложение еще не внесено, и это очень важно. Здесь может быть два варианта. Первый – просьба палестинской автономии о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Иерусалиме. Второй вариант, над которым сейчас усиленно работает Европа, это тоже создание государства с границами 1967 года, но с взаимными территориальными уступками в интересах безопасности Израиля. Этот план более или менее соответствует предложению президента Обамы, которое он выдвинул в своей майской речи этого года. Если на обсуждение Совета Безопасности поступит первый вариант, в котором не учтены интересы Израиля, Соединенные Штаты могут воспользоваться правом вето. Можно также ожидать, что некоторые союзники Соединенных Штатов тоже выскажутся против такого предложения, но из постоянных членов Совета Безопасности Россия и Китай наверняка проголосуют за независимое палестинское государство. Как себя поведут Франция и даже Англия, еще не ясно. Однако в любом случае это предложение не пройдет, так как Соединенные Штаты наложат вето. Если же предложение поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, там палестинцы наберут более 129 необходимых голосов, то есть большинство в 2/3 голосов. При любом раскладе можно ожидать массовых демонстраций палестинцев, которые двинутся к израильским пограничным пунктам, а это может повлечь за собой столкновение сторон. Что касается более широких международных последствий, то вслед за палестинцами курды, которых насчитывается 25 миллионов, могут потребовать для себя независимого государства. Поскольку у них давний конфликт с Ираном и Турцией и перспектив на достижение договоренности нет, курды тоже могут подать заявление в ООН. Что касается обвинений в адрес президента Обамы, будто он занимает жесткую позицию в отношении Израиля, такие обвинения неправомерны. Он выделил дополнительные средства на израильскую систему безопасности, он потребовал от нового руководства Египта принять дополнительные меры по охране посольства Израиля, и, наконец, президент Обама – последний реальный союзник Израиля в ООН. Обама разошелся с израильским правительством в вопросе о поселениях израильтян на территориях западного берега Иордана, но в вопросах безопасности Израиля Обама, на мой взгляд, один из лучших союзников, которых Израиль когда-либо имел в лице президента Соединенных Штатов. Таково мнение профессора университета Джонса Гопкинса Роберта Фридмана. По данным Института Гэллопа, 68% американских евреев поддерживали Обаму до того, как он предложил Израилю вернуться к границам 1967 года. Но после этого уровень поддержки упал до 55%. Обаме для переизбрания необходимо вернуть эти голоса. В этом может быть одна из причин, почему Соединенные Штаты могут прибегнуть к праву вето, если резолюция о независимости Палестины будет поставлена на голосование в Совете Безопасности. Чтобы найти приемлемый выход, президент Обама проведет в Нью-Йорке ряд встреч с лидерами разных стран, а в среду, 21 сентября, выступит с речью на Генеральной Ассамблее. Ответом на предложения, выдвинутые президентом Соединенных Штатов, может стать выступление на Генеральной Ассамблее премьер-министра Израиля. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В Латвии, где на прошлой неделе состоялись парламентские выборы, ведущие партии начали переговоры о создании правительственной коалиции. Такова главная тема следующего часа нашей программы.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Легко ли быть членом Единой России?
Комментарии экспертов.
Южный поток и как с ним бороться?
В блогах Свободы.
Журналист Анна Качкаева. Телевизионное пространство для Михаила Прохорова.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».